Радио Свобода. Свобода в клубе «Жан-Жак». Наша сегодняшняя тема – галломания и франкофония. У нас есть несколько поводов для этого. Но, во-первых, вероятно, благодаря дружбе Владимира Путина и Николя Саркози, продолжающейся долгие годы в России, в этом году проходит год Франции. А в следующем году Россия будет французским гостем. Но есть и более для меня лично симпатичный повод. Ученые и переводчики Наталья Автономова, Алексей Берилович и Борис Дубин были награждены в посольстве Франции национальными орденами за заслуги. Борис Владимирович Дубин сегодня за нашим столом, а также Сергей Николаевич Зенкин, также награжденный многочисленными французскими наградами, филолог, переводчик и литературовед, лауреат замечательного ордена.
Орден только один, а вот премия Лерва Болье, на самом деле, получен 3 раза.
Это премия, которая вручается посольством за лучшие переводы.
За лучшую работу о Франции.
Спасибо за это уточнение. За нашим столом литературный критик Константин Минчин, обозреватель журнала «Русский репортер», директор Франко-Российского центра гуманитарных и общественных наук Жан Радвани, специалист по политической географии. Наталья Самойловна Мавлевич, переводчик Романа Гари, Виана, Латриамона, Чарана и Кокто. И Наталья Нусинова, историк кино, киновед. Наталья, специалист по русскому и французскому кино. Очень простой вопрос для начала. За что вы любите Францию и что вас в ней раздражает? Борис Дубин.
Куда? Ну, за что люблю, сказать просто. Ну, в общем, и что раздражает, пожалуй, причина та же. Ну, фактически, как-то связь с Францией уже стала почти что величиной жизни. Поэтому, ну, вот как к жизни своей относишься, так и относишься к Франции, да? Когда что-то получается или есть какая-то надежда, любишь и доволен, когда досадные промахи, совсем наоборот. Но действительно, страшно сказать, 45 лет назад я неожиданно для себя, в общем, уже в некоем возрасте начал читать по-французски. Это было действительно неожиданно. Нас всех переучили на филфаке МГУ на французский язык. И когда я прочел без поддержки словаря новеллу Мопассана «Плетельщица стульев», на мои, в общем, уже такие не очень тогда молодые глаза просто навернулись слезы. Вот. И это ощущение, вот с этим ощущением я как бы живу эти 45 лет. Таких каких-нибудь явных причин для раздражения по поводу Франции, ну, может, каких-то людей из Франции. Иногда сидящих высоко, иногда сидящих пониже, иногда сидящих в Париже и главном парижском дворце, а иногда сидящих в каком-нибудь захудалом городке небольшом французском, ну, какие-то минутные раздражения бывают. Но так, чтобы у меня была какая-то стойкая антипатия к чему-то французскому, слава богу, нет.
Борис Дубин, спасибо. Сергей Зенкин.
Нет, очень коротко. Для меня Франция – это проблема, которую я пытаюсь понимать, и чем сложнее проблема, тем больше люблю. А если она кажется, наоборот, слишком простой, начинает раздражаться. Так же, как и с людьми. Любимый человек должен быть не до конца понятен. А если он становится слишком понятен, подводится под какой-то стереотип, то возникает, что проблема уже непознавательная другого рода.
Любовь может исчезнуть.
Конечно.
Сергей Зенкин, спасибо. Наталья Мавлевич, пожалуйста.
Моя любовь к Франции началась с русской классической литературы. И, конечно, с декабристов, с того, что я захотел прочесть в «Войне и мире» все французские реплики по-французски, вот отсюда. Но любопытно, что то представление, которое сложилось тогда, абсолютно диаметрально противоположное тому, которое есть в результате. И вообще, мне кажется, такой вот стереотип французской литературы, француза, которая есть вот у любого человека на улице, а Франция – это что-то такое галантное, легкомысленное, чудесное. Так вот, в конце концов, через любовь к Монтеню я пришла к любви к французскому, к этому гальскому рационализму. И именно вот за эту кристальную простоту, чистоту мысли я люблю французов сегодня. А вообще сегодня люблю за бомжа. Я этим летом была во Франции. И самое главное, самое яркое мое впечатление – это бомж, который жил на углу той улицы, где я жила. Мы были там с сыном, и на третий день, сколько мы проходили одним и тем же маршрутом, на третий день бомж, который там спал на углу, начал с нами здороваться, явно не посягая на наш кошелек. И вот это сознание абсолютного достоинства этого человека, он меня покорил совершенно. За что не люблю Нет такого, за что не люблю. Бывает действительно минута раздражения. Чаще всего по поводу французской бюрократии. Но поскольку у нас и своя не хуже, то это даже утешительно знать, что вот не только у нас.
Наталья Мавлевич, спасибо. Наталья Нусинова.
Ну, конечно, я люблю Францию, как и все здесь присутствующие, и все здесь не присутствующие. Но всякая истинная любовь иррациональна. Когда можешь объяснить, за что любишь, значит, не любишь. Когда не можешь объяснить, то, может быть, любишь. Мне кажется, я Францию люблю. При этом я терпеть не могу галоманию. Ничто меня так не раздражает, как русские люди, которые между собой разговаривают на ломаном французском языке или стонут при виде круассана. А уж про Эйфелеву башню я просто не говорю. А Францию я люблю, трудно разобраться. Ну, во-первых, я ее люблю, как любят люди свое детство, свое собственное, да, потому что оно было связано с французским языком, ну и с французской литературой, потом с французским кино. Я ее люблю за то, что она была моим воображаемым путешествием долгие годы, когда никакие другие путешествия были нам недоступны. И французское кино, которым я много занималась, оно было тоже связано для меня с этим французским мифом и воображаемой поездкой в Париж. И когда я первый раз в жизни приехала в Париж в 89-м году, я ехала, естественно, на поезде, тогда еще существовавшем. И Париж на этом северном вокзале вдвигался в окошко моего поезда прямоугольное, как в экран. Я решила, ну все нормально, опять кино. Я просто въехала в этот фильм. А за что я ее не люблю? Но я ее не люблю за то, что она не миф. У меня в моей голове на протяжении многих лет создалось некое представление о том, какой должна быть Франция, какими должны быть французы, каким обязан быть Париж и так далее. И у меня, естественно, был очень серьезный шок, когда я поняла, что это все так, но не так. Ну, подобно тому, как вот вы видите, у меня в галерее Дель Уфици было такое разочарование и одновременно очарование, когда все картины, которые вы знаете по репродукции, они оказываются такими, но не такими. А там сплошные шедевры. И тут то же самое. И поскольку всякая любовь проходит разные стадии, включая равнодушие и ненависть, а потом опять любовь, то мое отношение к Франции, оно, наверное, таким же образом изменялось и изменяется по мере того, как я ее начинаю уже любить за то, какая она есть на самом деле, со своими плюсами и минусами, а не за то, какой я ее придумала.
Наталья Нусинова, спасибо. Константин Мельчин.
Я отчасти повторю фразу Натальи. Для меня Франция такая страна вечного детства, потому что, ну, по другой причине, потому что мне повезло, и в возрасте 13 лет я прожил год в Париже, учился там в школе, поэтому для меня, да, вот такая вот страна, где я вечно, вечно еще такой школьник-ребенок. Потом, конечно, уже какие-то началось более серьезное сознание. Ну да, история, архитектура, география, с, там, как-то и с природой, и с какими-то, значит, сохранившимися древностями. Ну, наверное, я так скажу, что Франция такой удачный компромисс между такой итальянской древностью, роскошеством, внимательным отношением к кухне и немецким педантизмом. То есть это такая вот Италия со всеми итальянскими достоинствами, но без итальянских недостатков, где поезда никогда не опаздывают, ну или опаздывают, но умеренно, да, где хорошие дороги, но при этом вот как не такая вот немножко скучная Германия, а все такое вот настоящее, древнее, красивое, вкусное, приятное и так далее.
Константин, благодарю вас. Ну и, наконец, господин Радвани, вы можете даже прокомментировать то, что вы услышали.
Ну, наверное, не могу сказать, почему я люблю Францию. Это не... Нет, я много путешествовал по России, и я удивился всегда, во-первых, степень знаний французской культуры, французской литературы у обычных гражданин, я не имею в виду у специалистов. Конечно, это немножко такое, классическая культура и классическая литература. Меньше знают и новое французское кино, и новые литературы, можно сказать, что нет. А потом, мне поразили, последний случай, я был в Владивостоке, в порте, на судне такое, обычное судно. И механик, не капитан, а механик, обращается ко мне с несколькими ломными французскими словами. Ну, я спрашиваю, конечно, вы учились? Да, я учился в школе, французский язык и так далее. А вы читали? Да, я читал последние книги, я постарался читать «Les liaisons dangereuses», «Опасные связи». Тут там у меня была на двух языках книга, очень интересно. Вот такие случаи. Или потом я всегда удивился степень знания французского языка у преподавателя университетов. Не в Москве, но это само собой, но в далекой провинции, в Улан-Удэ. несколько преподавательниц французского языка, ни одной не были никогда во Франции, и все владеют, я бы сказал, очень неплохо и языком, и литературой, и так далее. А последний, сейчас я живу в Москве, значит, и меня немножко, может быть, это галломания, как сказала Наталья, но чудные названия разных магазинов и кафе, которые можно встречать. Я сейчас собираю их, просто коллекция, я коллекционер. Иль де Боте, я не знаю, не надо, конечно, сделать какую-то рекламу, или Плюмаж для магазина женских одежд, или Шерше Ла. Просто так, кафе. Ну, вообще, чудные такие названия. Ну, я не знаю, это, наверное, галлюмания. Не знаю, если положительные, отрицательные. Мне кажется, что это хорошо.
Спасибо, господин Рудвани. Свобода в клубе «Жан-Жак», «Галломания» и «Франкофония». Ну, мы, собственно, находимся в заведении, которое иллюстрирует то, что только что нам рассказал господин Рудвани, но, думаю, не без иронии его создатели его таким образом называли. Название «Жан-Жак» дает такой простор для интерпретации. Но мне кажется, это все-таки очень любопытно, то, что сказала Наташа, и то, что Жан подхватил. «Галломания», доходящая до чего-то, ну, до как-то...
Абсурда.
До абсурда, да.
Готовая,
вот. Может быть, Константин Ильич продолжит тему?
Да, я очень люблю эту историю. У меня есть очень хороший друг мой, который, ну да, вот такой галломан уже вот в последней стадии. Потому что у него оно идет по нескольким направлениям. Соответственно, он историк, он защитил диссертацию по историографии Бородинского сражения. Он прекрасно знает вот весь период Наполеонских войн. Я думаю, лучше любого, ну, рядового француза, а может быть, даже лучше некоторых русских историков. И как и водится человек, который занимается историей, он реконструктор, рядовой деятель пехотного полка. Значит, он рассказывает всякие потрясающая история, как они в полном одервании шли по городу Малоярославцу, значит, там заходили в этой форме, значит, свои в полном одервании на дискотеки, соответственно, эти крестьяне кидали им яблоки, вот, они зашли в трактир и потребовали вина самого лучшего, им сказали, что у нас нет самого лучшего, есть только белое и красное. Он живет в Москве, но на окраине гуляет в этом полном одервании по району, его называют Гардемарином, потому что, ну вот, точно не знает все-таки, что именно, хотя слово Торов французское. Вот. С другой стороны, у него другой, он очень любит Мленформер. И, значит, там он получает немного, но на все скуп деньги отправиться во Францию, чтобы вот посетить концерт и там получить вот эту порцию французского духа, который, вот как ему кажется, исходит от Мленформер, которое вот такое для него нынешнее воплощение Наполеона. И это, на самом деле, очень интересный случай. Человек с этого начинает, вот с истории, там, да, с музыки, сильно заболевает Францией, и я всем шучу, что он учит своего французского друга истинному французскому духу, который с точки зрения вот этого моего друга, Лёвы Московского, уже нет, а вот у Лёвы осталось. И это... Мне кажется, очень такой показательный случай, как история, музыка сильно превращает человека в такого галломана, даже, может быть, большего француза, чем француза.
Спасибо Константину Мичину. Борис Дубин.
Костя бросил сразу и тему истории, и тему музыки, и так далее. Ведь, в самом деле, я думаю, что, ну, трудно сказать, как всегда в истории и в культуре, что с чего началось, но ведь Франция, по крайней мере, для России, была ведь и не только страной языка, не только страной словесности, но, прежде всего, страной великих потрясений. Столько революций. Наполеон, Парижская коммуна, дело Дрейфуса и так далее, и так далее. Все это как бы были события и русской истории также. Пусть и там со своими акцентами, своими запозданиями. Ну и опять-таки, конечно, словесность, конечно, французская мысль, но а французская живопись от импрессионистов до сегодняшнего, там, скажем, Инфармеля или бог знает уже чего, да, до Болтанского, которого так полюбили в Москве, а французская музыка от Берлиоза до Булеза и еще более молодых, французское кино, но тут я не буду высказываться, тут сидят настоящие специалисты. Скажу только, что, поскольку я уже в некотором смысле исторический экспонат, то когда в 60-е мы одновременно узнавали французское кино и французскую словесность, прежде всего, конечно, экзистенциализм и новый роман, наши преподаватели в МГУ, кстати сказать, нас тренировали на французских текстах. Там была не только «Плетельщица стульев», но там был прежде всего новый роман и «Камю», конечно. Но мы одновременно узнавали и французское кино, новую волну, мы одновременно узнавали и французскую музыку. И, кстати сказать, это не было в противоречии с тем, что одновременно же мы узнавали новую немецкую литературу и новую немецкую музыку, и тогдашнее немецкое кино, американскую литературу и американское кино, и Айвса, и других замечательных американских композиторов. Здесь не было противопоставления. По крайней мере, для моего поколения, людей моего круга, это была одна волна, которая шла как бы через весь мир, и когда грянули события 68-го года, для нас не было удивительно, что это происходит одновременно в самых разных точках мира. Хотя мы были уже как бы, ну, может быть, чуть постарше тех, кто выходил в Париже на баррикады. Ну, чуть постарше.
Борис Дубин, спасибо. Я бы только добавила к вашему списку еще и французскую моду. Вот для меня, конечно, это такой
Париж и
фетиш.
Мода, да? Ну, вот это то, что неотрывно от Франции.
Угу. Наталья Мавлевич хотела продолжить.
Я хотела сказать, что на самом деле русская культура и французская, они настолько глубоко проросли друг в друга, что мы не всегда отдаем себе в этом отчет. Вот мы сейчас говорим о том, как мы когда-то открывали Францию, что было дальше. А на самом деле проникновение Франции в Россию, оно происходило на самых разных уровнях, таких, о которых мы не подозреваем. Например, вот сейчас в Музее истории Москвы работает очень интересная выставка о русских французах. Это те французские семьи, которые еще с 18 века оседали здесь и которые до сих пор живут в России и проявляются самым интересным образом. Так вот, там есть такой персонаж по имени Дюбюк, русский композитор, наверное, надо считать русский, французский маркиз, отец которого от революции спасался в России. И, как выясняется, автор доброй половины репертуара цыганских ресторанов и цыганских хоров. Мы до сих пор поем песню, слышим, течет речка да по песочку, смешно, да, Франция? Так вот, автор ее первоначального варианта был композитор Дюбюк, который преподавал, был приглашен Рубинштейном в первую консерваторию. Вот там таких историй немыслимое количество.
Спасибо, Наталья Мавлевич. Может быть, Наталья Нусину продолжит. Борис Владимирович начал тему появления французского кинематографа в Советском Союзе и знакомства с французским кинематографом в 60-е.
Ну, вы знаете, я бы даже раньше начала. Знаете, как-то стыдно напоминать про люмьеров.
Нет, нормально.
Ну и Корне, и
Но это уже понятно. Мы, понимаете, это мы уже перепрыгнули, если выражаться вашим языком, так примерно лет через 300-400, не меньше, потому что кино другой коэффициент. Вот, но действительно, как-то с самого начала идея кино очень сильно в России связана с идеей Франции. Не только благодаря этому сеансу на бульваре Капуцинов, а еще и благодаря тому, поскольку кино, в общем-то, оно как-то на грани искусства и техники, и коммерции, и всего остального. Такого чисто практического. Тому, что, вот, благодаря тому, что Патэ и Гамон захватили русский рынок раньше других, и потом русским продюсерам сильно пришлось с ними конкурировать и бороться с тем французским мифом, который они насадили. Так что борьба шла как бы на уровне коммерции и на уровне завоевания сердец. Ну, как бы любовь, там, как бы искушение дьявола. Не знаю почему, но тоже, наверное, не случайно, что первые эротические фильмы в России назывались фильмами парижского жанра. И вообще, как бы, репутация кино и репутация Франции была несколько подмоченной в разных этапах. Очень часто, как бы, Франция в кино, в советском, если уже, значит, перейти к этому, она выступала в роли посредника между Советским Союзом и Америкой. Потому что Америка была истинным символом кино для начала 20-х годов. Вот было понятие американизма даже такое существует и для Фексов, и для Эйзенштейна, и для других советских авангардистов очень важное. Это темпы 20 века, это вот машинерия, это вот истинное кино. А Франция – это символ старушки Европы. Вот в спектакле Козинцева и Трауберга «Внешторг на Эйфелевой башне» две державы, о которых только стоит вообще упоминать, Советский Союз и Америка, их представители встречаются где? На верхушке Эйфелевой башни. Это старый мир, который становится мостиком между двумя новыми мирами, которые представляет Америка и Советский Союз. Вот. Ну, а дальше, что говорить о мифах? По-настоящему из французов сознательно, мне кажется, вот в такие вот в те годы довоенные, создавал миф, по-моему, Рене Клер. Вот он создавал миф о Франции. Это мое ощущение. Остальные там... Великий режиссер Жан-Вигори, Жан-Ридор, они просто органически жили в этом мире, а уже мы его потом мифологизировали. А дальше этот миф французский подхватывали скорее иммигранты. Самый французский фильм со времен Рене Клера, по признанию многих критиков, сделал Отар де Сильване, «Фавориты Луны». Французский миф и, кстати говоря, советский миф столкнул Эрнст Любич в фильме «Ниночка». То есть, скорее, мифология больше, мне кажется, создается со стороны, не производителями данной культуры, а людьми, которые смотрят на это откуда-то сбоку.
Наталья Мусина, спасибо. Может быть, у Жанны есть реплика?
Не раз в последние месяцы мне задавали такой вопрос. Не боитесь ли вы, что французская культура сейчас в опасности? Из-за влияния таких чужих сил, влияния групп, вот, африканских, из арабов, черных, разные вообще. Это хорошо, что другие волнуют судьба французской культуры, но я всегда ответил таким образом. Я не представляю, что такое французская культура без влияния Леонардо да Винчи, который жил во Франции по приглашению короля Франсуа I, или Пикассо, Стравинского, или более в современном периоде американский джазмен, которые очень влияли на литературную, музыку, музыкальную жизнь в Париже после войны. Вот поэтому мне кажется, что часто, я не знаю, если это есть у некоторых русских, не совсем адекватное, что такое французская культура и как вообще культура развивает и изменяется. А мне кажется, что сейчас наоборот, французская культура довольно открыта, всегда были открыты, и это есть вообще богатство нашей культуры.
Жан Радвани, спасибо. Свобода в клубе «Жан-Жак». Мы говорим сегодня о галломании и франкофонии. И за нашим столом директор Франко-Российского центра гуманитарных и общественных наук и специалист по политической географии Жан Радвани, литературный критик, обозреватель журнала «Русский репортер» Константин Мильчин, филолог, переводчик литературовед Сергей Зенкин, переводчик-социолог Борис Дубин, переводчик Наталья Мавлевич, историк кино Наталья Нусинова. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Здравствуйте, в Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Афганистане совершено покушение на министра энергетики Исмаила Хана. Как сообщила полиция города Герат на западе Афганистана, на пути следования кортежа министра, ехавшего в аэропорт, произошел взрыв. Погибли четверо местных жителей. Министр и члены его делегации не пострадали. В Германии идет голосование на выборах в Нижнюю палату парламента Бундестаг. По данным опросов общественного мнения, за христианских демократов во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель намерены проголосовать свыше трети избирателей. Рейтинг социал-демократов чуть более 25%. Иран провел сегодня испытания ракет малой дальности. По сообщению иранских информационных агентств, пуски ракет проведены в рамках начавшихся учений Корпуса Стражи Исламской Революции. Более 40 тысяч жителей Октябрьского района Грозного остались без электроэнергии. По сообщению МЧС, обрушилась опора линии электропередач. Начаты восстановительные работы. На Филиппинах число жертв тропического урагана Кетсана достигло 72 человек. Десятки считаются пропавшими без вести. Люди погибли в результате оползней и наводнений. Лидер Ливии Муаммар Каддафи отменил остановку в Канаде на пути домой из Соединенных Штатов из-за разногласий с канадским руководством. Сообщается, что министр иностранных дел Канады Лоренс Кеннон намеревался вручить Каддафи ноту протеста в связи с торжественным приемом, оказанным в Ливии недавно освобожденному террористу. Президент Ирака Джалаль Талабани заявил, что Ирак не позволит Израилю или любой другой стране использовать свое воздушное пространство для ударов по ядерным объектам Ирана. Соединенные Штаты приветствовали согласие Ирана допустить на свой новый завод по обогащению урана инспекторов МАГАТЭ.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Жан-Жак». Галломания и франкофония. О влиянии Франции на Россию, о связи России и Франции, о взаимном влиянии культур и о особенностях восприятия французской культуры, политики и жизни в России. Мы сегодня говорим с историком кино, специалистом по французскому и русскому кинематографу Натальей Нусиновой, с переводчиком Натальей Мавлевич, с переводчиком-социологом Борисом Дубиным, с директором Франко-Российского центра гуманитарных и общественных наук Жаном Радвани, с философом и переводчиком литературоведом Сергеем Зенкиным и с литературным критиком, обозревателем журнала «Русский репортер» Константином Мильчиным. Жан Радвани в предыдущей части предоставил нам прекрасную тему для дискуссии. Это о влиянии разных культур на французскую культуру, об открытости французской культуры. И, в частности, Жан сказал, что в России он слышит некоторые упреки в том, что французская культура и вообще французская жизнь может оказаться в опасности. И эта опасность исходит со стороны мусульман, которые приехали во Францию как в открытую страну. Я правильно поняла вашу мысль?
Да, мигранты вообще разные виды чужих.
У Сергея Николаевича Зенкина была реплика, насколько я понимаю.
Ну, нет, что-то вроде продолжения этого разговора. Я несколько лет назад участвовал в одном международном круглом столе на тему, очень похожую на сегодняшнюю, и бросил такую провокационную фразу, сказав, что Франция относится к России с любопытством, а Россия относится к Франции с завистью. Потом, разумеется, все присутствовавшие дружно опровергали второй пункт. А я все-таки считаю, что зависть есть, и более того, она оправдана. Но тут понять, в чем моя причина. За что может завидовать Франция? Не самая богатая страна в мире, не самая большая, не самая древняя. Даже, в общем, не очевидно, что самое сильное влиявшее на Россию, исторические влияния Германии, наверное, ничуть не меньше. Сколько было немцев в России, как много они для нее сделали. Но есть, на самом деле, какая-то исключительность французского национального проекта, если можно сказать, который, в самом деле, вызывает и уважение, и озадаченность, и, может быть, даже какую-то зависть. Франция – страна, которая лет 300 почти уже пытается быть страной всемирной. Не просто отдельной страной среди прочих, и там лучше всех, а страна, которая до всего в мире есть дело, которая все в мире готова в себя вобрать, именно поэтому в этом открытость ее культуры, и которая исходит из того, что в ее распоряжении находится просто общий для всех, обычный общечеловеческий разум, который можно развивать, передавать другим, и задача будет именно распространение не высшей мудрости, а нормального человеческого взаимопонимания и понимания. И в ради этого проекта всемирности Франция готова идти во все тяжкие. Революция, о которой говорил Борис Думин, это всего лишь одна и, может быть, наиболее благородное проявление этого национального проекта. А ведь были, скажем, и завоевательные войны, наполеоновские войны в Европе, колониальная политика 19 века, которая оправдывалась тем же самым всемирным предназначением Франции – нести культуру, нести свет разума на штыках французских солдат. И сейчас, слава богу, ушло более-менее в прошлое, и скорее есть опасность того, что Франция рискует не то чтобы забыть совсем, но недооценить в своей практике, свой уникальный проект всемирной нации. Сделать просто некоторой самобытной нацией, которая блюдет свою национальную особенность, то, что называется французской исключительностью, «exception française», и выступать в качестве какой-то такой туристической страны с симпатичным оригинальным стилем жизни, на которую интересно пойти поглядеть, пощупать, покушать и так далее. Вот для меня Франция была и, видимо, будет приоритетна в той мере, какой она не будет забывать своего проекта всемирной космополитической нации, сколько бы трудным он для нее не было, потому что быть космополитом – это очень не безнаказанно.
Сергей Зенкин, спасибо. Константин Ильич, пожалуйста.
Если начинать историю политического влияния Франции на Россию, то неправильно отсчитывать от революции, ведь до этого еще была эпоха Людовика XIV, оказавшая на Петра I вот в этой модели абсолютной монархии колоссальное влияние, и дальше эпоха регенства, последовательно за ним тоже на Петра очень сильно повлиял, потому что он все это, вот, как я понимаю, видел. Очень интересно, как разные политические события французской истории аукаются и отражаются в России, как это вот было во время революции, как это в каком-то этапе официальным гимном России была рабочая Марсельеза, собственно, французский гимн, только с другими словами. И сейчас любое событие французской политической жизни очень внимательно отслеживается здесь. Я прекрасно помню, как когда во Франции были вот эти молодежные волнения мигрантской молодежи в пригородах и поджоги машин, как у нас наши националисты кричали: вот видите, если во Франции это, то у нас тоже будет такое. Ну, не думаю, что наши националисты самые люди, которые так проникнуты французской историей и отслеживают ее так же долго, как люди собрались за этим столом. Но это показательно. Мы всерьез считаем, что любые события французской жизни непременно как-то аукнутся на нас. Избрали во Франции президента с венгерскими корнями иностранца. Значит, у нас такое может быть. И об этом говорилось всерьез уже. Интересный феномен.
Я бы, Костя, продолжая вашу мысль в юмористическом ключе, сказал бы: женился на певичке.
И опять-таки, да, у нас пошли такие же слухи.
Константин Мельчин, спасибо. Борис Дубин.
Очень важная тема, при том, что мы немножко в таком легком ключе ее разыгрываем. Об универсализме Франции, об универсализме французского. Много раз об этом писали разные люди. Я об этом почти что в домашней обстановке и в очень такой простой и одновременно такой пронзительной форме услышал от своего многолетнего французского друга Алексея Береловича, который сказал: ну, француз думает и поступает так, как будто он думает, что так поступает и думает весь мир. И это как бы естественная ситуация француза. Ну, наверное, не всякого француза. Наверное, во французской глубинке не всегда так думают и поступают. Но то, что Сергей Зенкин назвал французским проектом, конечно, исходит из этого. И я вот думаю, с чем это связано. Это, конечно, имеет и самоценность свою, вот эта французская всеобщность, да? Но есть еще, может быть, одна вещь, которая то ли ее породила, то ли оказалась связана вот с этим проектом. Франция – это страна современности, это страна модерна. Все новое, ну, до последнего времени, приходит из Франции и приходит из Парижа. Это касается и моды, но, конечно, и французских революций, и французского кино, и импрессионизма, и французского романтизма, конечно, и французской философии от просвещения, по крайней мере, и французских моралистов до уже как бы 90-х годов, теперь уже прошлого века, да, и такого сильнейшего влияния новейшей французской философии на российскую мысль. Вот это соединение модерности с универсальностью, интеллектуализма со всегдашней открытостью к тому, что за пределами чисто позитивного интеллекта, и что все время для французской мысли представляет некий вызов. Она все время пытается освоить это, будь то, я не знаю, там, Батай, будь то французские философы уже постмодерной эпохи, да и раньше. И для Камю ведь очень это сторона дела и сторона жизни, то, что за пределами рацио, были чрезвычайно важны и существенны. Ну, и в этом смысле Франция не случайно для России как бы еще и страна политики, потому что политика для 19-го, по крайней мере, и 20-го, да и тем более 21-го века, это, собственно, и есть область современности. То, что происходит современного, прежде всего происходит в политике. Потом находит отражение, отклики еще где-то. Я не скажу, что это правильно, это неправильно, хорошо, нехорошо, но так как бы сложились формы мысли во всем мире, и поэтому, когда Анненков пишет свои парижские письма прямо по горячим следам 1840-х годов, просто приходя из национального собрания и тут же начиная писать свое письмо, до, я не знаю, там, нынешних французских новейших событий, о которых Костя отчасти сказал, но и уже после этих волнений, то, что связано с президентом и так далее, и так далее. Немножко возвращаясь к вашему самому первому вопросу, я тогда не мог назвать, что меня так раздражает во Франции. Вот если раздражает, то измены вот этому духу. Меня раздражает иногда тупой и очень упорный французский антиамериканизм. Я его и в России не терплю. Причем и левый, и правый. Кстати, французская мысль всегда ведь, ну, по крайней мере, для 19-20 века, она всегда очень сильно поляризована и очень сильно политизирована. Мы как-то немножко привыкли обращать внимание на левую французскую мысль, а ведь правая французская мысль нисколько не менее мускулиста, нисколько не менее влиятельна. А если говорить о наших националистах, Дугин, вообще говоря, обязан французам чрезвычайно многим и чрезвычайно интересуется и интересовался тем, что там происходит, не говоря о прямом покровительстве Ле Пена по отношению к нему. Так сложно переплетать эти вещи, но в зерне, я согласен с Сергеем Зенкиным, здесь, конечно, лежит идея универсальности, здесь лежит идея модерности и какого-то особого французского интеллектуализма. Ну, это узнаешь сразу. Каждый, кто читал французскую философию или каждый, кто читал французскую литературу, поэзию даже, казалось бы уж, такую область иррационального и запредельного. Французская поэзия всегда отличалась рациональной мускулистостью. И, может быть, через риторику, которую во Франции преподают в школах. Вот то, что тянет, занимает и заводит во французской культуре вплоть до нынешнего дня.
Борис Дубин, спасибо. Наталья Нусинова.
Я вдруг в какой-то момент испугалась, что мы как-то докатились до галамании. И тут вот Борис Дубин меня успокоил, а теперь у меня появилось желание немножко защитить Францию. По поводу французского антиамериканизма. Американцы декларируют программу. Так же, как в начале своей статьи, они пишут, о чем они сейчас скажут. Французы лукавят. Американцы больше всего на свете гордятся тем, что они мультиэтник. Французы бравируют своим шовинизмом. При этом более многоэтнического, многонационального мира, чем в Париже, я просто нигде не видела. Да, существует вот этот бытовой антиамериканизм на уровне отрицания программ американских, доходящих действительно до карикатуры иногда. В то же время все интересное и новое, что появляется в американской культуре, очень часто приходит к нам именно через Францию, потому что французы первыми на это откликаются. И, кстати говоря, это было всегда. Это почувствовал Мандельштам в своем классическом стихотворении, где он объясняется в любви к Франции, да? А теперь в Париже, в Шартле, в Арле, государь новый Чаплин Чарли. Чаплинизм, который стал частью советской культуры в 20-е годы, пришел в Советский Союз через Париж. Но это только как пример. Я защитила, теперь можно ругать.
Наталья Нусинова, спасибо. «Свобода» в клубе «Жан-Жак», «Галамания» и «Франко Фуня». Наталья Мавлевич, пожалуйста.
Я хотела немножко продолжить вот эту полиэтническую тему и никак не могу отрешиться от свежих впечатлений о Франции, где я только что была. Причем была не только в качестве переводчика, но и в качестве корреспондента журнала «Семья и школа». И меня очень интересовало то, что делается программа адаптации детей как раз из разных культур. Ну, во-первых, я должна сказать, что если несколько лет тому назад французы чернокожие и французы азиаты мне попадались в основном как консьержи, мусорщики, в крайнем случае водители автобусов, то сегодня они встречали меня в музеях, в государственных учреждениях. Из чего можно сделать вывод, что вот можно сколько угодно ругать все эти программы и говорить, ах, это огромная проблема, с которой не справится, там, европейская раса под угрозой. Но глядя на это, нельзя не признать, что потихонечку справляются. И потихонечку это действительно эти люди становятся французами. Я никогда не забуду, как на площади перед одним из старых соборов вдруг я увидела группку, просто класс французский вышел. То есть это настолько были разноцветные дети. И про все это я вспоминаю каждый раз, когда встречаю своего милейшего дворника таджика, чью дочку не берут в школу. Мне кажется, было бы здорово, если бы тут тоже какое-то влияние французской культуры мы чуточку восприняли.
Наталья Павлович, спасибо. Константин Мельчин.
В данном случае Россия ждет как бы завершения французского эксперимента в какой-то степени. Но опять-таки, да, Франция такая лаборатория, которая отчасти нам показывает, как что происходит. Как мне кажется, этим мы, на самом деле, даже мало пользуемся. Мы гораздо больше можем отслеживать на примере Франции, как какие-то механизмы, да, будь то интеграция, будь то что угодно действует. Ну, другое дело, что Франция, как ни странно, нация иммигрантов очень во многом исторически, да, при колоссальной, как бы, очень быстром переваривании, ну да, очень много, как бы, и государственных деятелей, Кончини, Мазарини, и людей искусства, все это, ну, исторически было гораздо больше, наверное, может быть, чем Россия, именно нация иммигрантов. Не заезжих специалистов, как у нас, а именно вот людей, которые приезжали там без копейки, а дальше становились важными деятелями Франции.
Константин Мельчин, Борис Дубин.
Я бы чуть-чуть добавил к тому, что Костя сказал. Для меня в этом смысле самый поразительный пример полиэтничности и универсализма во французской культуре, это, конечно, парижская школа живописи, три ее поколения, которые целиком состояли практически из людей, приехавших из разных стран, и для которых в этом смысле как бы проблемы иммиграции не было. Они были изначально направлены на то, что они всемирные. Кто такой Пикассо, кто такой Шагал, кто такой Сутин и так далее, и так далее. Но такая же точная история в это время и в музыке, и в балете, и в театре. без русского балета, я не знаю, был ли бы потом Бежар, а Бежар, в свою очередь, был ли бы современный российский балет без Бежара и Пьетро Галла и так далее, и так далее. Костя прав, Франция показывает не только России, а может быть, действительно и всему миру, по крайней мере, до последнего времени, пример того, как бы вот как надо. Это не значит, что всегда это без огрехов. И огни полыхали под окраинах Парижа и Лиона не случайным образом. Вот, это тоже показывает. Присматривайтесь, делайте выводы, усваивайте уроки. Но вот это, конечно, парижская школа на протяжении 20 века блестящий пример того, как стоило бы. А для России, где, вообще говоря, ну, минимум 20% народу, вообще говоря, не этнические русские, уж давно пора бы хоть какие-то из этих уроков усвоить. А посмотрите на российское телевидение, а во многом даже и российскую радиосреду. Много мы там слышим и видим людей, которые именно так себя аттестуют и аттестуют свою культуру, как культуру российскую, но этнически не русскую. Это огромный клубок проблем, который для России опять только начинается, поскольку она уроков как-то, ну, плохо их умеет извлекать. И вот мы опять перед этой проблемой, как и в 20-е и 30-е годы. И...
Борис Дубин, Наталья Нусинова.
Вы знаете, я довольно много занималась и занимаюсь проблемой русской эмиграции в кино. И вот именно Франция, Париж стала первым прибежищем русской эмиграции, кинематографической. И первым местом, где была создана, собственно, русская студия, потом переродившаяся в смешанную, а потом превратившаяся в французскую, я имею в виду Ермольев фильм «Альбатрос». Это было связано в первую очередь с тем, что просто Ермольев был довольно долгое время представителем фирмы «Патэ» в Париже, и ему было куда увести свою студию, чисто технически. Но, с другой стороны, это тоже было, во-первых, почему-то, а во-вторых, как-то естественно было перевозить кино во Францию. И Иван Мажухин в своем фильме «Костер пылающий», который он сделал как режиссер, воспроизводит и пародирует вот эту любовь русских к Париже. Те чувства, с которыми русские эмигранты все туда приехали. Он рассказывает, Наталья Лисенко, о том, как он любит Париж. О, Париж! Сакре-Кёр! Собор Парижской Богоматери! Эйфелева башня! Вскакивает на руки, там, опускает голову вниз, поднимает ноги, он длинный, такой худой, изображает из себя Эйфелеву башню. И потом идет титр «Лучший город мира, если у вас есть деньги». Вот я думаю, как прав был Иван Мажухин.
Наталья Нусинова, спасибо. Жанна Рупани.
Да, мне кажется, что перед французской культурой есть сейчас две довольно острых задачи, проблемы. Первое – это как можно продолжать вот, стать открытым перед, ну, другие культуры, другие представители других стран, мигранта, не мигранта, те, которые просто влияют. И это связано с другой задачей, и которая, мне кажется, более сложной и более острой. Это осознавать, что мир изменился, и что роль французской культуры, которую вы описывали, как был, ну, наверное, в 19 веке и первой половине 20-го, мир изменился, и Франция не может играть эту роль. Но очень много и представителей культуры, и политической жизни, парижской жизни, это создано как модель влияния французского языка в дипломатии, в ООН, в международные инстанции. И они не могут привыкать с тем, что это изменилось, что французский язык уже не играет эту роль. Он играет какую-то роль, но не такой. И осознавать, что нужно как-нибудь быть реалистом. Значит, это не значит, что французская культура исчезнет и не играет какую-то роль, но роль будет другой. И как определить, и как привыкать к этому? Это очень сложно. И очень много французов, ну, вы знаете, что они не очень охотно изучали другими языками. Они считали, что французский язык должны знать все другие. Но, конечно, это не так. Ну, вот такие моменты, которые, мне кажется, очень сложные, очень важные.
Жанна Радбани, спасибо.
Кость, хотел сказать, что, мне кажется, что такая болезненная убежденность и желание занимать место сильно больше, чем место по экономике, населению и так далее, это общая черта в России и Франции. Вот абсолютно убежденность, что мы важны, всем нужны и так далее, хотя ни экономически, ни политически, никак это не подтверждается, это вот то, что нас объединяет.
Константин Мечин. Сергей Зенкин, пожалуйста.
Ну, если уточнить, то Мечин, то можно сказать, что национальный миф Франции и России все-таки разница вот в чем. Обе страны хотели бы претендовать на какую-то высшую мессианскую роль, но Франция пытается это мессианство осуществлять через миссионерство, то есть через распространение своей культуры, а Россия, в общем, никогда по-настоящему на это не претендовала, хотя иногда получалось, и русская классика распространялась в мире, но как раз без специального национального устремления к этому результату. А что касается того, что только что говорил жанра двойни, то действительно Франция сейчас переживает какой-то момент кризиса национального самосознания. Необходимо становится осознать свой французский универсализм не как норму, которую можно было бы предписывать и распространять другим, а как некоторую основу для более равноправного диалога с другими. Это совсем другая, более сложная конструкция, и в самом деле французские интеллектуалы не всегда с ней справляются.
Сергей Зенкин, спасибо. Меня вообще как-то рассмешил и заинтриговал вопрос, который Сергей даже поставил вначале. Можем ли мы завидовать Франции и за что? Борис Дубин.
Ну, давайте я соединю это с некоторым биографическим признанием и все-таки со своими занятиями переводчика. Пожалуй, за исключением знаменитой антологии, успевшей выйти в 1937 году из английской новейшей поэзии, я не знаю других книг переводных, которые на меня бы, да что на меня, я думаю, что на русскую словесность так бы повлияли, как, скажем, французские лирики Брюсова, как «Парнасцы проклятые» Анинского, как французские переводы Оренбурга, как «От романтиков до сюрреалистов» Бенедикта Лившица и как книжечка переводов Вадима Козового. Это одна длинная линия, которая говорит, что новое, вызывающе новое, интересно новое, и то, чего пока еще нет, но что непременно должно быть, несколькими поколениями, в общем, ну, крупнейших литературных людей России связывались с Францией. Я, вообще говоря, вот мыслю в русле этой традиции. И мне важно, что биографически, я теперь с годами тоже все более привязан к Франции, поскольку моя семья моего старшего сына живет во Франции, моя внучка пишет на французском языке, получила свою первую литературную премию за свои французские сочинения. Ну и теперь для меня как бы уже французский становится языком моей семьи. Поэтому чему завидовать? А вот этому завидовать. Когда язык и культура страны, которые тебя не подавляют, которые тебе не угрожают, хотя были и такие эпизоды в российской истории, тем не менее становятся для тебя настолько притягательными, что связывают разные поколения, семьи, живущие далеко друг от друга, и становятся для тебя глубоко личным делом. Вот то, что чужая, казалось бы, культура может стать твоим личным делом, я бы завидовал вот просто именно этому и желал бы этого российской культуре. Посмотрим, что получится.
Борис Дубин, спасибо. Наталья Мавлевич.
Зависть, может быть, немножко не то слово, которым можно обозначить это чувство. Скорее, это то, о чем Борис сказал в конце. Это то, что я желала бы увидеть здесь. И для меня удивительно то, что французы, знакомые мне и просто встреченные на улице, вот по впечатлению, думаю, что оно не поверхностное, каждый из них чувствует себя членом своего общества, горожанином своего города. И в отличие от нас, где мы отгораживаем, вот это я, а вот это они. Самый маленький пример. Знаете, на третий день моего пребывания в Париже моя квартирная хозяйка принесла мне в подарок сумочку и сказала: вот я трижды видела, как вы из магазина приходите с пакетами. Вот вам сумочка. А пакет, он все-таки стоит там несколько центов. И сначала я решила, что она заботится о моем кошельке. Потом поняла, что она всерьез заботится об экологии земного шара и Парижа. И также во всем. Когда проблемы людей, которые живут рядом с тобой, действительно становятся твоими проблемами, и ты чувствуешь, что твое личное поведение может повлиять и на политику, и на образ жизни всей страны.
Наталья Мавлевич, спасибо. Наталья Мусина.
Я завидую Франции только в одном. В том, что Франция никогда не была такой устрашающей тоталитарной империей, которой была наша страна, и, надеюсь, никогда уже больше наша страна такой империей не станет. Французы должны нам завидовать, я считаю, только в другом. В том, что поскольку они живут в своей прекрасной Франции, они никогда не знают, что такое радость очередного приезда в Париж.
Наталья Нусинова, спасибо. Константин Мильчин.
Я, соответственно, могу просто присоединиться к тому, вот, то, что говорит Наталья Мавлевич, что вот, да, не все равно такое, как основополагающая часть французского менталитета и идеологии. Мне не все равно в любой ситуации. Это очень хотелось бы, чтобы такое у нас было тоже. Но, ну, знаете, я помню, очень завидовал французам, что вот жителям Парижа, в зависимости от национальности гражданства, что можно доехать из центра города до аэропорта на электричке за там 20-30 минут. Ну вот, оказалось, что при моей жизни это вполне возможно и в Москве. Вот очень хотелось бы, чтобы такие какие-то вещи французские связаны именно с таким бытовым удобством, а именно вот с психологическим удобством, с какими-то вот французскими проектами решения разных проблем, такого культурного сопротивления вызовам мира, будь то там, не знаю, доминирование Америки. Ну, опять-таки, да, я тоже я соглашусь, что мне очень противно те французские американизм такой массовый, и интеллектуалов тоже. Хотя, когда доходит до такого разговора, за что? Да я знаю, что это я так вообще поверхностно ненавижу Америку. На самом деле я к ней хорошо отношусь. В общем, мне хотелось бы, чтобы очень побольше мы не завидовали, а именно вот хорошее из французского опыта политического, бытового, философского, интеллектуального опыта из искусства поскорее перенимали. Но только хорошее.
Константин Мильчин, спасибо. Ну и Жан Радвани. Могут ли французы русским завидовать?
Я бы просто добавил, что я бы хотел, что знание, интерес к российской культуре во Франции немножко выше стало, потому что тут неравная ситуация. Но я не думаю, что культура вообще России сейчас очень... Есть много интересных вещей, которые просто французы игнорируют, потому что никто не говорит об этом. И мне это немножко жаль.
Жан Радвани, спасибо. Свобода в клубе «Жан-Жак». Наша сегодняшняя тема – «Галламания и франкофония». И за нашим столом были литературный критик, обозреватель журнала «Русский репортер» Константин Мильчин, филолог, философ, переводчик литературы вед Сергей Зенкин, Жан Радвани, директор Франко-Российского центра гуманитарных и общественных наук, специалист по политической географии, переводчик и социолог Борис Дубин, переводчик Наталья Мавлевич и историк кино Наталья Нусимова. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».